Трижды во второй главе первого послания к Фессалоникийцам мы находим выражение «благовестие Божие» во втором, восьмом и девятом стихах. Апостол Павел несколько раз употребляет в своих посланиях это выражение. В нашем сегодняшнем тексте во втором стихе второй главы первого послания к Фессалоникийцам Павел пишет: «Прежде пострадавший и бывший поруганный в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом». Павел не только трудился день и ночь для благовестия Божия, он не только до крови сражался, подвязаясь за него, но в конце концов он положил и жизнь свою за благовестие. Да, с момента его встречи с воскресшим Христом по пути в Дамаск апостол Павел целиком, духом, душой и телом отдал себя для благовестия Божия. И вот сегодня мы еще раз желаем с Божьей помощью поразмыслить над этой чудной, неисчерпаемой темой «благовестие Божие». Что значит «благовестие» или слово «евангелие»? В нашем русском тексте эти два слова, как «благовестие», так и «евангелие», переведены с одного и того же греческого слова «евангелион», что значит «благая весть», «радостная весть» или еще точнее «добрая новость». Слово «евангелион» или «евангелие», которое первоначально именно употреблялось в смысле радостной, доброй вести, впоследствии стало означать повествование о жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа, записанные четырьмя евангелистами. Но читайте Библию, и вы не можете не заметить, что об этой радостной вести говорят не только четыре евангелиста Матфей, Марк, Лука и Иоанн, и притом не только весь Новый Завет, но вся Библия, все 66 книг Священного Писания. Это библиотека, которую мы называем Библией. И была она написана в течение 16 столетий, приблизительно 40 различными авторами. Среди них были пророки, цари, священники, рыбаки, богословы, пастухи и врачи. Притом, в ней вы найдете историю, поэзию, притчи, законы, доктрины, родословие и жизнеописание различных людей. И что поражает каждого серьезного читателя Библии, это то, что во всех этих 66 книгах существует не только какая-то неискусственная внутренняя согласованность, но что тема ее едина. Причина этой согласованности, гармонии и единства та, что хотя и человеческих авторов этой книги несколько, но вдохновляющий их автор един – Дух Святой. И вот, читая эту божественную книгу, вы обнаружите, что от самого ее начала и до последней страницы она возвещает единую весть. Ее Павел называет Евангелием – радостной, доброй вести, или, как в нашем тексте, благовестие Божие. Называя ее благовестием Божьим, он этим указывает ее происхождение, что начало она имела у Бога. Не человек ее выдумал, но еще в вечности, прежде бытия мира, она имела свое начало у Бога. Да, она зачата была в далеком прошлом, в сердце Божьем. Теперь, если Бог является автором благовестия, то кто же его исполнитель? Кто сыграл главную роль в этой радостной и доброй вести? Заметьте, как в Новом Завете эта радостная весть называется и благовестием Христовым. Насколько оно благовестие Божие, оно не менее благовестие Христова, ибо Иисус Христос является его исполнителем. Фактически, оно чаще всего называется благовестием Христовым, ибо от искупительной смерти Сына Божия льется эта радостная весть. В основу нашей сегодняшней беседы можно было бы взять целый ряд мест как из Ветхого Завета, так и из Нового Завета. Возьмите, например, 43 главу книги пророка Исаии. Говорит сам Бог. Разве это не радостная весть? Слушайте, «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехи твои не помяну». Тут мы слышим о незаслуженной милости Божией грешнику, что Бог ради себя самого готов простить и изгладить, то есть вычеркнуть из памятной книги своей своей же собственной рукой твои и мои грехи, чтобы больше никогда их не вспоминать. Не радостная ли эта весть, дорогие друзья? Или возьмем Евангелие от Иоанна, 3 глава, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Тут благая весть выражена с большей детальностью. Не напрасно это место называется Евангелие в одном стихе. Тут вы встретитесь с любящим Богом, с Его Единородным Сыном. Тут вы узнаете, что Бог сделал для человека, что из себя представляет этот человек, что он должен сделать, чтобы спастись, и кому спасение доступно. Что сделал Бог ради нашего спасения? Он так возлюбил нас, что отдал самого драгоценного своего единородного Сына на крестную смерть. И почему нужно было Ему умереть? Потому, возлюбленные, что если Он не взял бы на Себя наши грехи и не понес бы их на древо смерти, то мы бы погибли. Слушайте, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И это говорит нам, что мы, каждый из нас, являемся грешниками, и потому без спасения, без искупления мы должны были бы мучиться в озере огненном во веки вечности. И, о, какая радостная весть в одном слове этого чудного стиха! «Всякий». Подумайте, это слово такое, которое ни под каким видом не допускает хотя бы одного единственного исключения. «Всякий». И ты, мой друг, включен в него. Чтобы правильно понять Евангелие, благовестие Божие, радостную весть, нужно начать с того, с чего Слово Божие ее начинает. С чего начинается Евангелие? Оно начинается с того, что человек грешник, и что Бог ненавидит и никак не может примириться с его грехом. В первых трех главах послания римлянам апостол Павел говорит в первую очередь о греховности человека и заключает, что все согрешили и потому все лишены славы Божьей. Да, Евангелие, радостная весть, начинается откровением гнева Божия с неба на всякое нечестие и неправду человеков. Заметьте, как апостол Павел включает самого себя в эту категорию. Он говорит, «Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Для кого эта благая весть? Кому она принадлежит? Дух Святой дает ответ на этот вопрос из всех вопросов. Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Да, когда до нас доходит благая весть Евангелия Иисуса Христа, то первое, что Дух Святой делает, Он пробуждает нашу совесть и обличает нас в грехе, и мы видим себя погибшими грешниками. Но что дальше говорит благая весть? Она говорит, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников. Вы слышали? Разве это не радостная весть? Представьте себе тонущего человека, чтобы его обрадовало. Только одно знание, что до него доходит спасательная лодка. А тут грешник, он в тисках греха, его ожидает вечное мучение. Что могло бы дать ему больше радости, чем услышать, что кто-то взял на себя его вину и полностью заплатил его долг. И потому он может не только избежать вечного суда, но он может и иметь жизнь вечную. Да, возлюбленные, это именно Христос и сделал. Он взял грехи всего мира, твой грех и мой грех, и понес их на Голгофский крест. Но благая весть говорит еще больше, а именно, что человек может быть полностью спасен верой в Иисуса Христа. То есть Христос жертвой Своею на Голгофском кресте не только отчасти, но полностью удовлетворил правосудие Божие. Иисус Христос «дал Себя за нас», сказано в послании к Титу, «чтобы избавить нас от всякого беззакония». Но Он жертвой Своею не только целиком избавил нас от наших грехов, но также и от требований закона. В послании к Галатам Павел пишет: «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою». Итак, благая весть значит, что Христос один совершил полное и окончательное спасение для нас смертью Своею. Добавить мы к Нему ничего не можем. И если мы хоть что-нибудь добавили к спасению помимо веры в Иисуса Христа, то тем самым мы делаем недействительным наше же спасение. Например, некоторые учат, что недостаточно верить в Иисуса Христа, нужно и добрые дела. На эту ложь мы отвечаем Словом Божьим: «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Другие опять говорят, что, мол, вера в Христа необходима, но спасение невозможно без крещения. Если крещение спасает, то почему апостол Павел говорит верующим в Коринфе: «Христос послал меня не крестить, а благовествовать»? Не поймите меня превратно. Крещение является ясным учением Слова Божия. И если кто-нибудь, уверовав в Иисуса Христа, спросит меня, должен ли я креститься, то, не запинаясь ни на секунду, я сказал бы: «Да, конечно». Но в то же время я повторяю, что водное крещение не имеет спасательной силы. Ты должен сперва веровать, а потом креститься. Слово Божие учит о единственном крещении верующих в Иисуса Христа, возрожденных людей. Нам не раз писали и спрашивали, могу ли я быть спасенным, не говоря на иных языках. Например, совсем недавно мы получили письмо от одного нашего слушателя, который имел чудное обращение, будучи в заключении за преступление. В концлагере он встретился с посланниками Христовыми в узах, которые привели его ко Христу, и он сделался новым творением во Христе Иисусе. Вышедший из заключения, он встретил людей, которые ему сказали: «Брат, ты еще не обращен, ты не чадо Божие, пока ты не получишь дар языков. Дорогие мои, это ложь. Подобно тому, как водное крещение, так и дары Святого Духа принадлежат не грешникам, а к уже искупленным детям Божьим, и притом ни крещение, ни один дар духовный не делает человека более спасенным. Только вера в Иисуса Христа спасает». Но есть еще и другие, которые настаивают на соблюдении субботы и омовении ног, и другие обряды, как необходимые для спасения. Возлюбленные, Павел предупреждает, что если мы или даже ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествуем вам, да будет анафема. Это не иное Евангелие, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовестие Христово. И, наконец, дорогие мои, прошу отметить, что эта радостная весть, она для всего мира. Проповедь первого благовестника Иоанна Крестителя была: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». В своем первом послании апостол Иоанн пишет: «Он, Иисус Христос, праведник, есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Это и есть та радостная весть, в которой некогда уверовали и язычники в Фессалониках, и уверовавшие стали детьми Божьими. Мой друг, и для тебя это добрая весть. Подумай, за один взгляд веры на распятого Спасителя ты можешь получить прощение грехов, иметь жизнь вечную и жребий со святыми. Дорогой радиослушатель, кто бы ты ни был, как глубоко бы ты не погружен в болоте греха, послушай эту радостную весть. Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Да, Он пришел спасти всякого рода грешников. Рассказывает, как одна молодая девушка решила оставить родной дом и начала вести распутный образ жизни. Мать сильно горевала за свою блудную дочь и умоляла своих друзей найти ее и привести ее домой. Один человек обещал серьезно принять все меры, чтобы ее отыскать. Долго он ее искал, и, наконец, он сказал скорбящей матери: пойди и принеси мне все твои фотографии, которые ты имеешь». Она их немедленно принесла, и на каждой из них этот человек написал два слова: «Вернись домой». Затем он взял эти фотографии матери и разнес их по разным местам греха и разврата и оставил их там на видном месте. Недолго после этого девушка явилась в одно место греха, и там она увидела лицо своей матери. Слезы потекли по ее щекам, так что она сначала не могла различить написанные на фотографии слова. Но когда она стерла слезы, то она прочла: «Вернись домой». Немедленно она побежала к своему родному дому, который был за городом, и когда она коснулась до двери, то оказалось, что дверь не была запертой. Вошедший в дом, мать встретила ее объятиями и поцелуями и сказала: «Милая дочь, с того времени, как ты покинула нас, дверь никогда не была заперта. Мой друг, и для тебя отверста дверь. Ты можешь войти ею сейчас и броситься в объятия Христа, ожидающего тебя. Почему не прийти к Нему сейчас? Он примет, и Он простит тебя. Это и есть благая весть для тебя. Аминь».